Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Против задержанных в субботу в Москве 4 милиционеров возбуждено уголовное дело. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. В Чили продолжается спасательная операция по освобождению из-под завала в шахте 33 горняков. Против задержанных в субботу в Москве 4 милиционеров, подозреваемых в похищении человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Ранее стало известно, что приказом главы ГУВД столицы Владимира Колокольцева уволен начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа города Хамид Абдряхимов, в подчинении которого находились подозреваемые. В субботу утром в милицию позвонила женщина, которая заявила, что неизвестные похитили ее мужа, когда он выходил из подъезда своего дома. В ходе операции правоохранительных органов машина подозреваемых была остановлена, в ней находились сотрудники милиции и похищенный мужчина, который не пострадал. Пресненский суд Москвы признал законным арест лидера оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Как передает «Интерфакс», срок ареста оппозиционера, получившего 3 суток административного ареста за неповиновение милиции, истекает сегодня в полночь. Правозащитник Лев Пономарев, а также лидеры «Солидарности» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. В субботу утром Пономарев был освобожден из-под стражи после 3-дневного административного ареста, который ранее суд признал законным. Дело Немцова направлено обратно в ОВД на дополнительное расследование. В Химках власти агитируют жителей поставить подписи в поддержку проекта трассы «Москва-Петербург», согласно которому она должна пройти по территории лесопарка. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из химкинских предпринимательниц.
Позвонил в комитет по управлению имуществом городского округа Химки, предложил мне приехать писать петицию. Петицию я стала интересоваться, что за петиция, но по поводу химкинского леса. Я говорю, так мы давайте сформируем позицию. Я говорю, мы за или против? Она говорит, ну мы не за и не против, просто есть проект номер 2. Значит, проект номер 2. Я говорю, ну что такое? Это значит, вот эта вот дорога пойдет через старые Химки. Как бы это еще страшнее, чем проект номер 1. Поэтому вы должны приехать и свою позицию озвучить. Вы за проект номер 2, я за проект номер 1.
Сообщила жительница Химок. По словам активиста движения в защиту химкинского леса Сергея Агеева, подобные звонки поступали и в государственные учреждения. В четверг президент России Дмитрий Медведев распорядился приостановить строительство автодороги через химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. С 1962 года Данилевский работал в студии военных художников имени Грекова. Он участвовал в восстановлении панорамы «Бородинская битва». Кисти художника принадлежат диорамы «Штурм Берлина», «Взятие крепости Оса Пугачевым» и другие. К 600-летию Куликовской битвы художником был создан триптих «Поле Куликова». Как передает Итартас, Данилевский будет похоронен во вторник на кладбище около усадьбы Поленова в Тульской области. В Чили продолжается спасательная операция по освобождению из-под завала в шахте 33 горняков. Как сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Чили, у 5 шахтеров, находящихся уже 3 недели на глубине 700 метров, появились признаки депрессии. Психологи пытаются оказать горнякам необходимую помощь по уже отлаженной системе связи. Бурение спасательного тоннеля может занять до 4 месяцев. На западе Австрии в результате поисковой спасательной операции обнаружены пропавшие на реке рафтеры. В поисках 12 спортсменов, сплавлявшихся по бурной альпийской реке, участвовали десятки спасателей на лодках и вертолетах. Ранее сообщалось, что пропали 10 человек, поиски продолжались несколько часов. Всего в массовом сплаве по реке участвовали около 70 рафтеров. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка. Еще 7 госпитализированы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению МВД Грузии, трое горняков в угольной шахте Ткибули, что на западе страны, погибли в результате взрыва метана. Воспламенение метана произошло в ночь на субботу. Три человека погибли на месте, и еще семь горняков получили серьезные ожоги. Они уже доставлены в больницы Кутаиси и Тбилиси. Их жизни ничего не угрожает. Место трагедии посетил министр внутренних дел страны Вано Мирабишвили. По его поручению, руководство компании «Грузуголь» начало расследование причин инцидента для выявления виновных. Все работы на шахтах Ткибули остановлены. Правительство заявило, что члены семей жертв взрыва и пострадавших получат от государства финансовую компенсацию. При этом специалисты считают счастливой случайностью, что в результате столь мощного взрыва погибло только три человека, а не десятки горняков, находившиеся в это время под землей. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Война в Ираке подходит к концу, теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации Обама, в частности, сказал: «В качестве кандидата на президентскую должность я обещал, что закончу эту войну. Будучи президентом, я этим и занимаюсь. Со времени прихода в Белый дом я вернул на родину более 90 тысяч военнослужащих. Мы закрыли или вернули иракцам 100 военных баз. Во многих районах страны иракцы уже осуществляют свою роль в обеспечении безопасности», сказал Барак Обама. 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска покинут Ирак. До этого срока в стране останутся около 50 тысяч военнослужащих США, которые будут заниматься обучением иракских военных и полицейских. Это были новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе произошли события, которые некоторые эксперты сочли судьбоносными. Заговорили о том, что началась новая перестройка, и Кремль, напуганный размахом народных протестов, решил наладить диалог с либеральной оппозицией и пойти на уступки. Повод для таких разговоров только один. Президент Медведев обратил внимание на протесты защитников Химкинского леса и решил, что план строительства трассы Москва-Петербург следует еще раз обсудить. Действительно ли это знак больших перемен? Об этом мы будем сегодня говорить. Я приглашаю слушателей принять участие в этом разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. А я приветствую наших гостей, политолога Алексея Макаркина и правозащитника Льва Пономарева. Когда президент Медведев записывал свое видеообращение по поводу Химкинского леса, Лев Пономарев находился в изоляторе временного содержания на Симферопольском бульваре. Был арестован на трое суток за якобы участие в незаконном шествии, причем задержан, когда шел на митинг в защиту Химкинского леса. Сегодня ночью он был освобожден. Лев Александрович, здравствуйте. Вы знаете, что приговор Пресненского суда вызвал очень большой резонанс. Люди, особенно за границей, не понимают, почему задерживают граждан в день российского флага и за что их наказывают. Ну и волнуются наши слушатели, пишут нам на сайт. Волнуются за ваше здоровье. Вам вызывали скорую прямо в зал суда. Как вы себя чувствуете сейчас?
Я чувствую себя нормально. И вызывали скорую только потому, что во время аналогичного задержания, буквально там 10 дней назад, действительно у меня случился гипертонический криз, было давление 180, и меня поместили в больницу на 4 дня. В этот раз у меня все было нормально с давлением, но, так сказать, просто настояли бы и сторонники, чтобы вызвать. Поэтому у меня все нормально со здоровьем, просто это бывает. В таком возрасте у людей спонтанно повышается давление, но с этим вполне можно бороться.
Ну, слава богу. Лев Александрович, как вы объясняете, почему вас задержали? Ведь вы были одним из организаторов митинга против вырубки леса, а вам инкриминировали шествие в день российского флага, в котором вы участие-то и не принимали, верно?
Нет, дело в том, что я был заявителем двух митингов. Митинг вот в день российского флага и второго митинга на Пушкинской площади. И в этом шествии, в день российского флага, я принимал участие, но я там не был, как говорится, главным. Там был главным Борис Немцов, но я при этом не то, чтобы хочу перевалить ответственность, просто так исторически было, что действительно он возглавил шествие в день российского флага, а я был скорее в группе сопровождения этого шествия и тоже нес этот флаг. Но при этом совершенно очевидно, что ко мне претензии были меня задержали только потому, что я был заявителем именно митинга на Пушкинской площади, и они хотели всячески помешать этому митингу. И я как заявитель должен был нести юридическую ответственность за то, что там происходит. И более того, если бы я оказался на месте, если бы они меня не задержали, я уверен, что мне удалось бы добиться того, что звукоусилительная установка, которая там должна была быть, она действительно была бы, так сказать, на месте. То есть ей удалось, нам бы удалось прорваться с этой установкой через милицейские кордоны. Потому что это было абсолютно незаконно. Но без меня и Шнейдера, который также был заявителем и также был задержан, Троицкому не удалось это сделать. Потому что, очевидно, он как бы и не знал, как это делается и все остальное. Более того, они могли бы вообще этот митинг не допустить, когда нет заявителей. Но просто они специально так и делали заранее, чтобы, может быть, это запланировать. Но если бы пришло 500 человек, они бы просто митинг просто не допустили. Нет Пономарева и Шнейдера, все, митинга не будет. Но когда пришло 5000 человек, они просто побоялись этого делать, потому что боялись народного возмущения.
Льва Пономарева задержали 22 августа перед митингом, а на требование тех, кто все-таки пробрался сквозь кордоны на Пушкинскую площадь, через несколько дней обратил внимание президент Медведев. Настолько небанальное событие в нынешней ситуации, что его уже даже почти всерьез сравнивают с отказом Горбачева от поворота северных рек. Алексей Владимирович Макаркин, добрый вечер. Как вы думаете, действительно ли это знак каких-то больших перемен?
Добрый вечер. Но я бы все-таки был бы таким, знаете, осторожным оптимистом. Потому что, с одной стороны, конечно, власть обратила внимание на мнение общественности, на позицию общественности. Но просто эти события вокруг этого природного объекта, вроде такого сугубо регионального, они приобрели уже символический характер. Эти события превратились в символ. Символ противостояние между предпринимателями, властями, с одной стороны, и между защитниками экологии, гражданскими активистами, с другой стороны. Это уже переросло масштабы какого-то районного там события. Это раз. Второе. Обратим внимание еще на одно небольшое событие, не имевшее никакого отношения к этой истории внешней. Это отставка, предстоящая отставка губернатора Калининградской области. Потому что много говорилось о том, какие были массовые акции в Калининграде в знак протеста в январе. И потом вроде как все успокоилось, рассосалось, вроде остается, как многие считали тогда, и даже сигналы были такие. Но вот теперь было принято решение все-таки, что он уходит. Поэтому вот эти вот два таких сигнала, у нас самые крупные акции протеста в этом году были в Калининграде и были вот связаны с экологией. И, соответственно, вот власть здесь пошла навстречу. Другое дело, давайте так скажем, что это было оформлено, конечно, очень осторожно. Чтобы было организовано обращение партии власти к президенту с тем, чтобы и она, в общем, вроде в последнюю минуту присоединилась. И получилось так в публичном пространстве вроде, что президент реагирует именно на это обращение. Именно на обращение своих соратников, сторонников там, и так далее. Но это как бы выглядит все как бы на телевидении, наверное. Все-таки оппозиция сейчас, конечно, получила какой-то новый импульс для своей активности, потому что раньше считалось, что все, оппозиция выступает, оппозиция требует, и никаких результатов. Сейчас вот очевидно, что появляются результаты. Но говорить, что власть вступает в какой-то диалог именно с оппозицией, я бы воздержался. Здесь власть хотела бы вести диалог с собственными сторонниками.
Лев Александрович, конечно, вам, я думаю, трудно после отсидки на Симферопольском бульваре говорить о либерализме власти или о том, что власть стала прислушиваться к требованиям участников акции протеста, но, может быть, действительно что-то немножко сдвинулось. Вы тоже осторожный оптимист, как Алексей Макаркин. Как вы думаете, получила ли оппозиция импульс для своей активности?
Я согласен с тем, что оппозиция получила импульс для своей активности, я полностью согласен, но я, конечно, категорически против того, так сказать, мнения, что власть как бы всерьез начала диалог с оппозицией. Более того, продолжаются интриги. На самом деле, вот это самое неприятное, что есть, что мы сейчас переживаем, что внутри администрации президента, так сказать, есть люди, их можно называть Суркова, например, которые просто занимаются политическими интригами. И поэтому они пытаются перехватить результаты вот оппозиции, пытаются сделать так, чтобы Единая Россия присвоила эти результаты, которые получили. Но я должен сказать, что интриги очень опасны. Особенно, когда эти интриги касаются уже больших масс населения, больших, так сказать, каких-то результатов. Вот то, что происходило на Пушкинской площади, это была интрига, бесспорно. То есть сначала они пытались полностью, так сказать, противодействовать этому митингу, а потом они поняли, что митинг состоялся, что здесь Шевчук, что здесь тем более Бона, так сказать, вот и Бона, который сказал, что как жаль, что я не знал этого письма, так сказать, я бы там с Медведевым говорил по-другому. Они поняли, что они проиграли. И тут же они перехватывают инициативу. Вот это, я должен сказать, просто омерзительно, с одной стороны, с другой стороны, опасно. И мне кажется, что надо, чтобы интриганы в Кремле, которые в администрации находятся, просто они ушли, так сказать, потому что эти интриги очень опасны. И я должен сказать, что одновременно с тем, что вроде мы чего-то добились, происходит колоссальное давление на молодежь, которая участвовала в защите Химкинского леса, вот на анархистов, неформальную молодежь. Массово идут облавы на них, и я бы сказал, что там очень опасное явление происходит. Их избивают, их заставляют писать всякого рода, подписывать документы, что они являются, с одной стороны, сотрудничают с МВД, то есть таких тайных сотрудников, значит, стукачей формируют из молодежи путем избиений и пыток. То есть идут очень опасные процессы, которые на фоне вот некоторых, так сказать, успехов оппозиции, одновременно же, так сказать, идет насилие, причем абсолютно неприкрытое, полицейское насилие. И поэтому подводить итог рано, бесспорно, надо продолжать массовые акции оппозиции и добиваться конкретных результатов по конкретным случаям, но говорить о политическом режиме, в какую сторону идут либерализации или наоборот. Я вот написал в одной статье, что происходит фашизация режима. Вот мне кажется, идут оба эти явления. Еще пока неизвестен, какой результат будет.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – политолог Алексей Макаркин и правозащитник Лев Пономарев. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонок в нашу студию. Татьяна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я тоже с осторожностью отношусь к переменам. Я, конечно, Дмитрию Медведеву благодарна, что он выпустил Светлану Бахмину, что он вмешался в дело Химкинского леса. Правда, очень поздно, можно было бы гораздо раньше. Но еще бы давно бы ему пора выпустить политически заключенного Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вина Ходорковского в том, что он правильно, справедливо указал 23 февраля 2003 года о коррупционной сделке между двумя нефтяными компаниями, намекая, что коррупция идет сверху, рыба гниет с головы. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Ну вот как бы в продолжение того, о чем вы сказали, я хочу Алексея Макаркина спросить. Вот возникли у некоторых экспертов даже предположения, что история с Химкинским лесом – это отражение каких-то трений между президентом и премьер-министром России. Есть ли хоть какие-то основания делать такие выводы?
Ну, я думаю, что для премьер-министра этот вопрос носит такой достаточно вторичный характер. Перед этим его пресс-секретарь выступал с заявлением о том, что необходимо продолжать это строительство. Но для него это далеко не самый, так скажем, важный вопрос. Я думаю, что здесь они договорились. Я думаю, что здесь для этот вопрос был важнее для президента. И важнее, потому что ему надо выстраивать отношения, взаимодействовать с наиболее активными группами общества, пускай даже они не играют сейчас особой электоральной роли на самом деле, но при отсутствии активности наиболее продвинутой группы общества, при отсутствии контакта власти с этими группами, невозможно никакое инновационное развитие, никакая модернизация и так далее. А вот именно эти группы волнуются, именно они недовольны в связи с проблемами экологии. Поэтому для Медведева это было политически значимо. Сделать шаг навстречу этой части общества, показать, что президент интересуется этими вопросами, что они для него являются важными. В то же время для премьер-министра, я думаю, это был второстепенный, так сказать, глубоко второстепенный вопрос. Поэтому я думаю, что они здесь договорились, и если мы внимательно посмотрим заявления, которые сходят от президента и премьер-министра, то я думаю, что они в целом носят консенсусный характер. У них возможны разногласия по отдельным вопросам, я думаю, они происходят, но здесь, наверное, интереснее как раз вопрос о том, каким образом они договариваются, и в результате появляются согласованные решения.
Еще один вывод из истории с Химкинским лесом – это крах таких альтернативных инициатив прокремлевских молодежных движений, которые, ну, в частности, пытались устроить кампанию в интернете против Юрия Шевчука и просто с треском проиграли. Это важная вещь. Лев Александрович, вы обратили на это внимание? Это вот как раз ведь часть тех интриг, о которых вы говорили.
Совершенно верно. Я абсолютно обратил на это внимание. Но смотрите, те же люди, которые интриговали и вот, так сказать, вели себя столь как бы нагло и аморально, я бы сказал, так сказать, те же люди сейчас перехватывают инициативу, и мы видим, что многие и предлагают поддерживать «Единую Россию», и мы видим, каким образом это все легко переходит. То есть это... Понимаете, политика все-таки должна иметь какую-то нравственную основу и последовательность какую-то своих действий. А здесь получается какой-то постмодернизм, скажем так. Этим людям, которые находятся в Кремле и руководят внутренней политикой, тому же Суркову, ему все равно, понимаете, так сказать, вот руководить нашистами, так сказать, участвовать вот буквально, так сказать, фактически подталкивать силовиков, чтобы разгонять сторонников, и это происходило, сторонников Чириковой, так сказать, и сторонников защитников Химкинского леса, и тут же строго наоборот, это происходит мгновенный поворот, так сказать, и вот это меня очень волнует. Это абсолютное отсутствие диалога, на самом деле, с оппозицией. Это в том же Калининграде перекупает уже оппозиционеров, и вот эти интриги отнюдь не гарантия того, что будет какая-то попытка диалога с оппозицией, будет какой-то консенсус в обществе. И рано или поздно это может привести к очень печальным последствиям в стране, когда нет согласия, когда нет диалога, и идут постоянные обманы, как говорится, и интриги. Это приведет, может привести и к крови, на самом деле, рано или поздно. Потому что разозленные, обманутые люди в какой-то момент могут, так сказать, ну, разочароваться в любой возможности диалога с властью. И более того, еще раз подчеркиваю, вот совершенно вне анализа, политического анализа, находится ситуация с тем, что происходит как бы облава на молодежные движения, которые на самом деле в какой-то момент и могут играть решающую роль. С ними никакого диалога не ведется, идет наглое насилие с ними. И вот мы с Алексеем Леонидовичем Михайловной уже объявили, что мы взяли под общественный контроль защиту двух молодых людей, которых обвиняют в нападении на вот администрацию Химкинского, так сказать, на Химкинскую городскую администрацию и все ситуации, которые происходят вокруг этого, когда масса людей подвергается насилию.
Наш гость Алексей Макаркин в начале августа опубликовал большую статью о Евгении Чириковой, лидере движения в защиту Химкинского леса. И, может быть, главный позитивный итог этой истории с Химкинским лесом, но промежуточный итог, конечно, потому что история далека от завершения, это появление новых лидеров гражданского движения, людей нового поколения, повидавших мир, имеющих собственное дело и собственное мнение. Но пока их список невелик. Будет ли он расти или случай Чириковой почти уникален? Что вы думаете, Алексей Владимирович?
Ну, я думаю, что, во-первых, основным результатом всей этой истории все-таки, я рассчитываю, должно стать прекращение работ по прокладке этой трассы. И все-таки достижение тех результатов, которые хотели бы получить гражданские активисты, включая и Евгению Чирикову, я думаю, что вот это должно быть главным результатом. Что касается появления общественных активистов новых, я думаю, что потихонечку представители наших средних слоев начинают чувствовать, что им не вполне комфортно живется. Вроде они уже там что-то заработали, вроде у них есть какое-то общественное положение, какая-то перспектива, но в то же время они начинают оглядываться вокруг. А вокруг у нас и огромные проблемы с экологией, и огромные проблемы с коррупцией, и масса других проблем. И я думаю, что они все чаще станут выступать в роли гражданских активистов, которые будут требовать изменений. Здесь, наверное, очень интересным является вопрос, сможет ли наше государство, наша власть привлечь этих активистов на свою сторону, работать вместе с ними, сотрудничать, договариваться с ними, потому что часто эти гражданские активисты – это неудобные граждане, это граждане очень критически настроенные и так далее. То есть может ли наше государство работать с этими активными гражданами? Вот я думаю, что шаг президента в вопросе вот, в этой проблеме, когда он все-таки пошел навстречу обществу, я думаю, это такой сигнал стремления работать с этими гражданскими активистами. Но поживем, увидим, что получится.
Лев Александрович, ну вот вы внутри процесса, вы видите этих новых лидеров? Ну, кстати, вот среди молодых антифашистов, о судьбе которых вы только что говорили, тоже много лидеров.
Вот я хочу сказать, вот мы с господином Макаркиным, заметьте, говорим совершенно о разных вещах. И как бы это ни случайно, я с уважением к нему отношусь, и я надеюсь, у нас взаимно это, но тем не менее, совершенно разные, как говорится, слова говорим, как бы, ну, тональность может быть у нас, совершенно разная тональность. Вот что происходит? Вот господин Макаркин совершенно справедливо анализирует ситуацию, которая происходит, но я должен сказать, что фактически государство пытается перекупить этих людей, которых вот протестуют. Но ведь надо отметить, что протест бы их не был заметен, если бы одновременно они не опирались на людей, с которыми государство принципиально не ведет диалог. Ну, с правозащитниками, там вроде меня, так сказать, такими отвязанными. И Евгений Чирикову, вот я защищаю там на протяжении, как бы, вот все это дело, на протяжении полугода. Митинг, так сказать, который мы провели вместе, опять-таки не был возможен, опять-таки и наполнялся в значительной степени анархистами, с которыми государство принципиально не ведет диалог и уничтожает, и с правозащитниками, как вы заметили, тоже, видимо, диалог невозможен, если я сидел там эти трое суток и буду в дальнейшем тоже сидеть. И вот в этом некая проблема. Либо это будет постоянные, так сказать, то есть они будет некое давление со стороны общества, и в том числе, в котором участвуют радикальные слои общества, а потом появляется некий лидер, и его государство перекупает, то есть обращает на него внимание и пытается купить. Что и происходит на самом деле и в Калининграде, и вот сейчас, потому что ясно, что Евгений Чирикове дали явный сигнал, что давайте, так сказать, вступайте в Единую Россию или поддерживайте Единую Россию. И очень интересно, конечно, смотреть, что будет делать Евгения Чирикова. Я отнюдь не в постоянном контакте с ней, не собираюсь навязывать какую-то линию. Мне самому интересно наблюдать за ней. Но это не политика, это интриги. Это не открытая политика, так сказать, и рано или поздно все равно она придет в тупику, как бы игнорируя как бы определенную политическую оппозицию, там, и в том числе и правозащитников, которые в значительной степени стали оппозиционерами, либо все-таки будет диалог именно с оппозицией. А это возможно только в случае, действительно, если будут открытые выборы, если будет возможность регистрировать оппозиционные партии, если мы имеем в виду стратегически на будущее. Вот. И если выборы 2011 года пройдут уже по другому сценарию, если будет, если мы успеем и сумеем от власти добиться того, чтобы партии регистрировались не за год, а, допустим, за 3-4 месяца, а это необходимо, потому что мы не успеваем, если партии будут не 45 тысяч требований от партии, а, допустим, там 5 тысяч, если будут мажоритарные выборы, вот тогда действительно мы можем добиться, чтобы можно было блоками идти на выборы. То есть ряд очевидных вещей, которые, собственно, выполнялись в начале 90-х годов.
Спасибо, Лев Александрович. К сожалению, у меня нет уже возможности дать Алексею Владимировичу время для ответа. Время наше истекло. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Я благодарю Алексея Макаркина и Льва Пономарева. А сразу после краткой сводки новостей вы услышите обзоры американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
Против задержанных в субботу в Москве четырех милиционеров, подозреваемых в похищении человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Пресненский суд Москвы признал законным арест лидера оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Срок ареста оппозиционера, получившего трое суток административного ареста за неповиновение милиции, истекает сегодня в полночь. Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту страны Дмитрию Медведеву, что в августе на Северном Кавказе убиты более 3 десятков боевиков и предотвращено несколько терактов. В Грузии на шахте в городе Ткибуле в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы с ранениями. В Чили продолжается спасательная операция по освобождению из-под завала в шахте 33 горняков. Как сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Чили, у 5 шахтеров, находящихся уже 3 недели на глубине 700 метров, появились признаки депрессии. На западе Австрии в результате поисково-спасательной операции обнаружены пропавшие на реке рафтеры. В поисках 12 спортсменов, сплавлявшихся по бурной альпийской реке, участвовали десятки спасателей на лодках и вертолетах. В пакистанском городе Пешавар силам безопасности удалось освободить 2 заложников, которые были захвачены бежавшими из заключения боевиками. По заявлению представителя полиции, боевики решили сдаться. При операции никто не пострадал. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. С 1962 года Данилевский работал в студии военных художников имени Грекова.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Последствия московских пожаров. Финляндия признана лучшей страной на свете. Влияние социального статуса на супружеские измены. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Аномальная жара в центральной России, длившаяся почти 2 месяца, закончилась. Данные об охваченных природными пожарами районах, жертвах и сгоревших деревнях исчезли из выпусков новостей. Московский корреспондент «Тайм» пишет о том, насколько полной и точной была информация, которую получали российские граждане. В начале августа пожарные пытались предотвратить возгорание в лесах Брянской области, где загрязнение окружающей среды в результате Чернобыльской катастрофы было особенно сильным. Вместе с дымом от пожаров радиоактивные частицы могут распространиться и на другие районы, предупредил глава МЧС Сергей Шойгу. Однако уже через несколько дней, по информации российского отделения Greenpeace, в области полыхали 20 лесных пожаров. 3 в зоне выпадения радиоактивных осадков. Уровень радиации в горящих лесах повысился в 6-12 раз. Но теперь власти отрицали эти данные и призывали не сеять панику, даже когда площадь пожаров в Брянской области достигла почти 270 гектаров, 9 из которых находились в самом радиоактивном районе. Пожарные и добровольцы боролись с огнем, не подозревая о том, какой опасности они подвергаются.
Сейчас пожары в Брянской области потушены. Однако, как утверждают экологи, на земле остаются 1000 тонн сухой радиоактивной древесины, из которой при воспламенении может выделиться радиоактивное облако, способное достигнуть центральной Европы. Руководители Европарламента хотят получить информацию о том, существует ли в России план превентивных мероприятий, способных предотвратить загрязнение атмосферы радиоактивными частицами. Однако российские лидеры озабочены только тем, чтобы предотвратить утечку информации, которая может скомпрометировать правительство, считает автор статьи в «Тайм».
В специальном выпуске Newsweek редакция и авторы еженедельника пытаются дать ответ на вопрос, какая страна мира на сегодняшний день предоставляет своим гражданам наилучшие возможности сохранять здоровье, жить в безопасности, быть достаточно преуспевающим и иметь шансы на продвижение по социальной лестнице. То есть, проще говоря, в какой стране лучше всего родиться и жить. В работе над проектом журналистам помогали известные ученые, специалисты в разных областях знания, профессора ведущих университетов мира и даже нобелевские лауреаты. Сложность и необычность этого предприятия заключалась в том, что 100 избранных стран сравнивали сразу по 5 категориям, которые считаются показателями национального благосостояния – образование, здравоохранение, качество жизни, экономическая конкурентоспособность и политическая обстановка.
По версии Newsweek, первые места в рейтинге лучших стран занимают Финляндия, Швейцария, Швеция, Австралия, Люксембург и Норвегия. Россия находится на 51-м месте между Кубой и Турцией, а завершают список африканские страны – Камерун, Нигерия и Буркина-Фасо. Чтобы сравнивать страны, равные по размеру и благосостоянию, в каждой из 5 категорий список делится на подразделы по численности населения и доходу граждан. Так, например, по уровню экономического динамизма в общем списке лидирует Сингапур, а среди наиболее населенных стран первое место занимают Соединенные Штаты, а Россия – седьмое. В категории образования за лидером, Финляндией, идет Южная Корея. А среди стран с доходами граждан выше среднего уровня самой образованной страной становится Казахстан. Россия занимает 6-ю строчку, набирая 88 пунктов из 100. Самый низкий показатель России в категории «Политическая ситуация» – 47. В остальных категориях этот показатель от 50 до 60 пунктов.
Предлагаемый Newsweek рейтинг лучших стран далек от совершенства. Во-первых, в нем сравниваются богатейшие и беднейшие страны мира. Во-вторых, разработчики использовали данные только за 2008 и 2009 годы. Тем не менее, исследование дает возможность сделать интересные выводы. Например, очевидно, что небольшие страны добиваются больших успехов, чем крупные и быстро развивающиеся государства. Словения и Эстония стоят в этом рейтинге выше, чем такие гиганты, как Китай и Бразилия. Крепкая система образования, охватывающая широкий круг дисциплин, это непременные условия будущего экономического процветания.
Настоящее исследование подтверждает тот факт, что в мире не существует универсальной модели, следуя которой та или иная нация может достигнуть процветания. Победители этого своеобразного соревнования используют массу разнообразных методов, способствующих созданию эффективного, здорового и в целом счастливого общества. В этом и состоит та крупица мудрости, которую следует помнить лидерам и политикам, чтобы добиться успеха в будущем, делает вывод Newsweek.
Последние социологические исследования показывают, что женщины, не достигшие 30-летнего возраста, городские жительницы с высшим образованием, в среднем зарабатывают больше мужчин, находящихся в равном с ними положении. Другое новое исследование показало, что успешные женщины чаще бывают обмануты мужьями или партнерами, пишет Time. Объектом исследования стали пары в возрасте от 18 до 28 лет, живущие вместе не меньше года. Согласно его результатам, мужчины, финансово зависящие от женщин, изменяют своим партнерам в 5 раз чаще, чем те, кто приносит в семейный бюджет равные женщинами суммы. Причины эксперты считают стремление мужчин сексуальной гиперактивностью компенсировать свои социальные неудачи. С другой стороны, мужчины, зарабатывающие много больше своих жен, изменяют просто потому, что им предоставляется для этого больше возможностей, связанных с ненормированным рабочим днем или деловыми поездками.
На самом деле, по данным статистики, за период с 2002 по 2007 годы в США только около 4% мужчин и 1,5% женщин изменяли своим партнерам или, во всяком случае, были застигнуты на месте преступления. Так что проблема не так уж велика, как могут думать женатые люди. А потому, дорогие женщины, не стесняйтесь требовать у своего начальника прибавки жалования, заключает Time.
34-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Скандально известный веб-сайт WikiLeaks, обнародовавший в последние месяцы тысячи секретных документов Пентагона, на этой неделе перешел к публикации служебных документов ЦРУ. Из Вашингтона сообщает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Веб-сайт WikiLeaks опубликовал секретный меморандум ЦРУ, предупреждающий о нежелательных последствиях в случае обретения Соединенными Штатами репутации инкубатора и экспортера терроризма. Трехстраничный документ, датированный 2 февраля текущего года, составлен так называемым «красным подразделением ЦРУ», которое специализируется на проведении ситуационного анализа с применением нестандартных подходов. Документ затрагивает гипотетический, но весьма щепетильный вопрос. Насколько могут пострадать Соединенные Штаты, если союзники будут рассматривать их как страну, граждане которой часто осуществляют за рубежом акты терроризма? Документ содержит вывод о том, что в этом случае союзники будут менее охотно сотрудничать с США в антитеррористической деятельности. Иностранные правительства могут даже пойти на такой крайний шаг, как тайная ликвидация американских граждан, подозреваемых в экстремистской деятельности за пределами своей страны. В меморандуме, в частности, говорится: «Мы, как правило, озабочены проникновением агентов Аль-Каиды на территорию Соединенных Штатов». Однако Аль-Каида может все активнее искать американцев, способных выполнять ее задания за рубежом. Несомненно, Аль-Каида и другие террористические группы осознают, что американские граждане могут представлять собой ценный ресурс для проведения международных террористических операций. Конец цитаты. После публикации меморандума в интернете ЦРУ попыталась преуменьшить его значение, указав, что задача аналитиков Красного подразделения – построить гипотетические сценарии и представить точки зрения, идущие вразрез с основной парадигмой. По словам представителя ЦРУ Джорджа Литла, документ не раскрывает никаких государственных секретов и вряд ли способен произвести эффект разорвавшейся бомбы. Секретный меморандум ЦРУ опубликован на WikiLeaks через месяц после того, как этот веб-сайт сделал достоянием гласности свыше 77 тысяч секретных документов, имеющих прямое отношение к боевым действиям США в Афганистане. Руководство веб-сайта игнорирует требования Пентагона убрать все документы из интернета и вернуть их американскому правительству. Оно обещает опубликовать еще 15 тысяч подобных документов в ближайшие недели. Основатель базирующегося в Швеции веб-сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж утверждает, что общественность должна знать всю подноготную афганской войны. Официальные лица в Соединенных Штатах практически едины во мнении, что продолжающаяся утечка секретных документов через WikiLeaks наносит огромный ущерб безопасности США и их союзников. Конгрессмен-республиканец Питер Кинг называет действия сотрудников веб-сайта информационной государственной изменой и призывает найти причастных и судить их за военные преступления. С ним почти согласна сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Кертис.
Я считаю абсолютным кошмаром, когда засекреченная, деликатная правительственная информация выставлена в интернете на обозрение всему миру. Это не есть свобода слова, гарантируемая первой поправкой американской конституции. Думаю, что кто бы ни стоял за этими публикациями, они должны предстать перед судом. Я не уверена, что такие деяния должны рассматриваться как военные преступления, но это определенное преступление. Полагаю, нас еще ждет серьезная дискуссия о том, что можно и чего нельзя выставлять в интернете. Конгресс обязательно должен обсудить меры по недопущению таких публикаций в будущем. Член Верховного суда Соединенных Штатов Соня Сотомайор в четверг предположила, что ввиду массовой утечки засекреченных документов через веб-сайт WikiLeaks, высшему органу судебной власти в ближайшем будущем придется рассмотреть вопрос о соотношении национальной безопасности и свободы слова. Отвечая на вопросы студентов Университета Денвера, штат Колорадо, Сотомайор заявила, что последние инциденты, связанные с WikiLeaks, видимо, заставят выработать законодательные меры, уже обсуждаемые в Конгрессе, и некоторые из них, возможно, будут представлены на рассмотрение Верховного суда. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио «Свобода. Итоги недели». В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выходит книга Бориса Минаева о первом российском президенте Борисе Ельцине. Она будет представлена на московской книжной ярмарке, а на этой неделе журнал «Огонек» опубликовал одну из глав и предисловие, которое написал премьер-министр России Владимир Путин. Автор книги Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь», в интервью моей коллеге Веронике Баде рассказал.
Она построена хронологически, это в принципе требование редакторское для всех книг серии ЖЖЛ. Вот рассказ о жизни героя от рождения до смерти в данном случае.
Что для вас было самое интересное в работе над этой книгой?
Ну, это была очень сложная для меня работа. Наверное, самое интересное, это просто первый, может быть, последний для меня такой писательский опыт, когда ты знаешь, понимаешь, что об этом человеке уже очень много написано, из всякого разного, написано на разных языках, разными авторами. И это как бы некий вызов для автора сделать какой-то свой взгляд, свой вариант этой судьбы. Это просто вот такая творческая задача, очень сложная. Решить ее, это было для меня самое интересное.
Какими источниками вы пользовались?
Пользовался опубликованными. Есть там две американские биографии, есть вообще много книг зарубежных исследователей. Ну и, конечно, огромное количество мемуарной литературы. Но больше всего, наверное, мне помогла книга «Эпоха Ельцина». Это сборник статей, написанных людьми, которые с ним работали, его помощники, сотрудники его администрации. Там очень много документов, очень много фактологического материала. Ну и то, чем не могли воспользоваться другие биографы, это интервью с Наиной Иосифовной Ельциной и с его дочерьми.
То есть это вы лично с ними встречались?
Да.
Скажите, что для вас значит Борис Ельцин? Как вы оцениваете его роль в российской истории?
Я оцениваю его как великого человека, совершившего важный очень исторический шаг, то есть который, может быть, другие политики не могли бы совершить в силу его личных качеств, мужества, решимости, силы какой-то внутренней. Хотя, в общем, страна находилась в очень тяжелом состоянии, состоянии какого-то вот развала, раздрая, но вот благодаря его мужеству удалось из этого состояния выйти. Хотя я понимаю, что к нему отношение очень неоднозначное и будет неоднозначным, и только историки, наверное, будущие историки создадут какой-то объективный портрет этого времени, но... Сознавая все это, я очень позитивно отношусь к его роли.
А что вы думаете об этом предисловии, которое написал Владимир Путин?
В нем очень чувствуется какое-то личное отношение Путина к Ельцину. Личное уважение, личная благодарность, ну, даже восхищение этим человеком. Мне это было приятно. Мне кажется, что вот отношение к 90-м постепенно в обществе должно меняться. И, может быть, эта книга и это предисловие как-то сумеет это изменить.
Автор книги о Борисе Ельцине – Борис Минаев. А вот что думает о предисловии, написанном Владимиром Путиным, бывший советник первого президента России Георгий Сатаров.
Я думаю, что это просто такая дань уважения Борису Николаевичу, которую он обязан испытывать, вспомня о том, благодаря кому он неожиданно для себя и всех остальных попал на высший пост в стране.
Вы обратили внимание, что Владимир Путин не дает оценки политическим преобразованиям ельцинской эпохи?
Он старается вообще быть подальше от политических сюжетов, и это совершенно понятно, потому что сравнение между эпохой Ельцина и эпохой Путина могут быть либо к выгоде эпохи Ельцина, либо лукавыми.
Тему продолжит вопрос недели. Что, по вашему мнению, было главным событием в годы президентства Бориса Ельцина? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Петербурга и Пятигорска.
Эпоха Ельцина, ну, связана у меня с такими ужасными воспоминаниями. Чеченская война, которую он не мог остановить, а только разжигал, по-моему, неумелыми действиями. То, что развалилась страна. Он считал, что он дает демократию. Берите власти сколько хотите. Я считаю, что это просто дали волю бандитам, разбойникам. У меня ничего хорошего, кроме ужаса, понимаете, во всех отношениях.
Все попродавали 90-е годы, все, что можно было. А сейчас те, кто приобретал все, они живут нормально. Ну, не знаю, то, что он алкоголик был веселый, я могу сказать, и все. Больше ничего хорошего.
Свобода вообще-то выбора. Свобода вообще внутренняя и внешняя относительно. Штурм Белого дома тоже, конечно. Ну и, конечно, свобода предпринимательства. Хотя я не смогла воспользоваться этим. Была своя работа. Сожалею сейчас, что упущено время. Но больше хорошего.
Отказ от лидирующей роли партии, во-первых. Возвращение русского флага, русского герба. Вот это приятно. Возвращение Думы. Только она теперь, конечно, состоит не из таких думцев, как хотелось бы. Конечно, это яркая личность. Яркая, выдающаяся личность, я считаю, на фоне вот современных руководителей.
Бардак. Ничего хорошего не вижу. Нигде, ни сейчас, ни потом, ни тогда. Нету хорошего. Потому что у нас народ бестолковый, поэтому и так живем.
У меня очень негативное отношение к периоду правления Ельцина. Все, и чеченские войны, и бардак в стране, и разгул бандитизма, и все.
Хорошее то, что церкви стали у нас возрождать. Вот это мне очень даже нравится.
Материальная жизнь улучшилась, хотя подрабатывали сначала все. Это нравилось. И, например, я не буду говорить, где я работала, но то, что у нас, например, были постоянные каждую неделю собрания. То одни, то другие, то прочее. Вдруг этого не стало. Это было облегчение в этом плане. Мне, например, это нравится.
Разорил страну Борис Николаевич.
полностью, вместе со своей дочкой. А жили бы лучше бы, если бы он к власти не пришел. Да Путин спас, сделал, чтобы войны не было в Чечне. Только единственный человек.
Ну, в принципе, знаете, никто не взялся, а он взялся. Его ругают, а ты сам возьми и попробуй. Легко ругать, а тяжело делать.
Трудно сказать, что запомнилось, потому что я уже старая стала.
Все враждебное против народа. Все.
Ну вот когда начали Белый дом стрелять. Вот это вот самое страшное, конечно, когда это. И то пока это мы еще разобрались, что к чему. Было очень страшно. Мы вообще думали, что это война.
Нормально он правил, это точно знаю.
По крайней мере, порядок был.
Да, порядок какой? Точно был, и порядок.
Самое главное?
Даже не помню вообще. Ну, развал Союза еще, наверное, Горбачев сделал. А он как-то хотел, может, что-то сделать. Ну, вроде получалось вначале. А потом, когда путч тут был, взрывали Белый дом, ну, там, кажется, он немного помог чем-то, поддержал. А так больше ничего.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольцкая и Лада Леденева. Вы слушаете «Радио Свобода». Уходящая неделя принесла российским блогерам крупную победу в офлайне. Под их давлением прошла кадровая чистка в одном из прокремлевских движений. Программу «Итоги недели» продолжит рубрика Юрия Васильева «Сетевые разговоры».
Такого еще не было. На уходящей неделе вся заинтересованная сетевая общественность имела возможность наблюдать, как из-за буквально нескольких постингов рушатся карьеры лидеров покремлевской молодой гвардии «Единой России», включая главу политсовета МГЕР, члена Совета Федерации Руслана Гаттарова. Именно история с Гаттаровым послужила началом, как выяснилось, необратимых кадровых процессов. А все потому, что сенатор и лидер молодой гвардии имел неосторожность опубликовать свои снимки на фоне горящего дерева. Популярный блогер Фриц Морген описал дальнейшее так. Гаттаров выложил в публичный доступ серию фотографий и видеоролик, как он с помощниками тушит лесной пожар, после чего блогеры указали на явные признаки постановочности этих снимков. Во-первых, пожаров в указанном районе не было вообще. Во-вторых, все так называемые пожарные находятся в совершенно неподходящей одежде. Затем само горящее дерево выглядит совершенно нелепо в окружении нетронутой огнем природы. «Картина, на мой взгляд, очевидна», — пишет блогер Фриц Морген. «Сенатор решил не запариваться с реальным тушением пожара, а просто приехал с друзьями и с девушками в случайный лес, поджег там одно единственное дерево, пофотографировался вокруг него и выложил снимки в Инет, надеясь, что электорат схавает». Конец цитаты. Электорат действительно не одобрил. Прокол Руслана Гаттарова и его пиарщика стараниями блогера «Пилигрим 67» и его читателей стал известен всем. По-хорошему, руководству МГЕРа нужна была отвлекающая блогеров операция, которую и попытался осуществить один из федеральных функционеров молодой гвардии, по-своему популярный блогер Владимир Бурматов. Своеобразие популярности Бурматова и его постингов, славящий любой шаг действующей российской власти, лучше всего объясняется аббревиатурой «БИНГ», украшающей множество комментариев в ЖЖ молодогвардейца. Бурматов, идите далее по тексту. Операцию решили направить на Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ, в последнее время особенно активно проявившего себя в защите Химкинского леса. Владимир Бурматов выложил известный поклонникам Шевчука ролик о пребывании лидера ДДТ в Чечне еще в Первую войну, 15 лет назад. На ролике грозный после штурма убитый капитан Марковец и его живые сослуживцы, вручившие Юрию Шевчуку звездочки с погон убитого. Об этом Шевчук тогда же написал стихотворение. «Из погон погибшего срывая звезды, будто злое небо с глаз, мне солдат их протянул, кивая, вот возьми, на память вам от нас». Казалось бы, весьма известные факты, особенно для многочисленных поклонников музыканта. Однако молодогвардеец Владимир Бурматов на их основании поместил себе пост под названием «Юра Шевчук – мародер». Сослался на мнение двоих участников боевых действий и подытожил. Цитата. «Никаких иллюзий по поводу того, что из себя представляет этот розничный торговец протестом, я не испытывал никогда. Однако после этого видео, признаюсь, Юлианыч открылся для меня с новой стороны, мразью в превосходной степени. А вы удивлены, что Шевчук таскал трофеи, снятые с убитых российских солдат? Только честно». Полковник Вячеслав Миронов через блог журналиста Аркадия Бабченко ответил на вопрос молодогвардейца. Ответил так. «Так вот, юноша, докладываю вам, что я участник боевых действий и видел Шевчука в деле, а именно при штурме Грозного. Сам Шевчук добровольно прибыл в Чеченскую республику в 95-м году. Отбыли нас северные за боеприпасами. Шевчук сам прыгнул на броню, загнали матами внутрь. Штурм Грозного был таков, что были рады любой помощи. Потери в нашей бригаде были бешеными. И когда остатки батальона попали в котел, когда духи обложили, и многие уже бились, чтобы только продать подороже жизнь, Шевчук был с нами. Чехи вышли на нашей волне по радиостанции и предложили сдаться. Комбат им сообщил, что с нами Шевчук, те не поверили. Тогда Шевчук с ними пообщался, спел пару песен. Духи предложили ему устроить коридор для выхода, пообещав ему неприкосновенность. Он отказался и был с нами до прорыва из окружения. Несколько раз пытался взять в руки автомат и прорываться со всеми, так как зрение у него плохое, и сам он штатские оружие ему не давали. Шевчук помогал раненым. А вот после этого, пишет полковник Вячеслав Миронов, после этого Шевчук на свои собственные деньги организовал лечение и протезирование инвалидов. Это те, кто защищал родину в Чечне, потерял конечности, только родина про них быстро забыла. Также он попросил своих друзей, и они помогали в этом деле. При этом он не орал про это по ТВ, делая себе пиар. «Кажется, юноша, вы в армии не служили», заключает полковник Вячеслав Миронов свой ответ Владимиру Бурматову. «Когда вы еще у папы висели капелькой, то у Шевчука была гражданская позиция. Его песня «Мальчики-мажоры» как раз про вас. Безо всякого уважения». Вячеслав Миронов Владимиру Бурматову. Редкое единодушие. 3500 комментариев и почти ни одного доброго слова в адрес хозяина блога. Так завершилась попытка дискредитации Юрия Шевчука. Еще один удар по прокремлевской молодежи нанесли в сообществе «Рублогер». Там вывесили список тех, кто рассылает по живому журналу, в сообщество или в комментарии так называемый «ядро спам». Вот что пишет «Рублогер». «Единая Россия, не имея пока возможности ввести в интернете цензуру, пошла по другому пути. Она пытается утопить популярные онлайн-площадки в лживом агитпроповском спаме, чтобы все остальные сообщения от обычных людей растворялись в этом потоке. Вам расскажут, что Путин и Единая Россия спасли Россию от пожаров. Вам расскажут, что Шевчук негодяй и подонок. Вам накрутят такой лапши на уши, что Геббельс умрет от зависти второй раз». Конец цитаты. В рейтинг активности попали около 20 блогов. Некоторые из них ведутся региональными активистами той же «Молодой гвардии» и схожих молодежных организаций. Остальные дублирующие, практически анонимные. Собственно, блоги, попавшие в рейтинг, представляют хроники деятельности прокремлевской молодежи на тех же пожарах, например. По 3000 комментариев с пожеланиями идти в определенном направлении, как Бурматов, они не собирают. Однако спамерская сеть выявлена, как принято говорить в интернете, чуть более чем полностью. Провал с пожарами. Неудачная попытка дискредитации Юрия Шевчука. Раскрытие партийной спам-сети в благосфере. Все это привело к тому, что новость об уходе сенатора Руслана Гатарова из «Молодой гвардии», якобы в связи с возрастным цензом, удивила немногих. Кроме того, в сетевых дневниках активно обсуждают грядущую кадровую чистку прокремлевской молодежи. Одни блогеры вспоминают Ираклия Андроникова и его рассказ «Первый раз на эстраде». «Мне жаль не тебя, жаль госцирк». Его лучшая программа прошла у нас, в данном случае в сети. Другие пользователи сетевых дневников предпринимают меры по спасению Гатарова, Бурматова и компании. Мотивировка. Команда по потопу «Единой России». Да, золотые люди, редкостные специалисты. Буквально не жалеют самих себя. Их вклад в дело оппозиции трудно переоценить. И главное, все бесплатно.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Вернувшись из отпуска, мэр Лужков в один день поддержал финансово пчел и инвалидов. Пчелы получили из московского бюджета 256 миллионов рублей, а инвалиды 105. Потому что пчелы у Лужкова свои, любимые, а инвалиды казенные, и радости от них никакой. Только не надо зря жужжать на Юрия Михайловича. Поздно. На феодалов не жужжат. Вот выйдем из средневековья, тогда и будем выбирать себе управляющих менеджеров и гнать их вон, когда они будут сходить с ума. А пока вот так. Короче, всему свое время. И не забудьте поклониться, когда маркиз Карабас поедет мимо вас к своим ульям.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесного
повреждения». Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа отныне ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омский правозащитник называет сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».